Глава 10. Заботы профессионалов. Наряду с мегаполисами, занимающими площадь от 3 до 15 тысяч квадратных километров, на Земле сохранились и сравнительно небольшие селения и городки, не утратившие прелести старины. Особенно отличались этим районы Прибалтики и России, сумевшие 300 лет назад восстановить свое былое могущество и стать великой державой, объединившей в 21 веке Восток и Запад, Европу и Азию, в длительном противостоянии двух этических систем – духовной евроазиатской и меркантильно-материальной американской. Противостояние не было кровавым, но оно в конце концов привело к исчезновению Соединенных Штатов Америки как политической государственной единицы. Россия же сохранилась и стала лидером земной цивилизации, хотя и не таким, каким мечтали стать США, то есть не мировым жандармом и повелителем. Лишь в начале 23 века она утратила свое значение как государственное образование, когда окончательно исчезли границы и появилось единое земное правительство. Но и до сих пор Россия оставалась верной традициям предков и опорой всех позитивных сил планеты. И во многом ее неповторимый облик формировали маленькие старинные городки. Таким был и Адоев, стоящий на берегу реки Упы, притока Оки. Название города происходит от греческих корней и означает «хорошая дорога». Неизвестно, были ли во времена его строительства в России, Руси хорошие дороги, но в нынешние времена дорог на земле практически не осталось. Их уничтожила транспортная революция, когда в 21 веке был создан антигравитационный двигатель и транспорт ушел в небо. Однако Адоев, особенно его центральная часть, сохранился почти в первозданном виде вместе с улицами и площадями, хотя его окраины представляли собой пояс современных зданий, устремившихся к облакам. И все же Адоев был приветлив и уютен, как и населяющие его жители, много лет назад принявшие живое участие в воссоздании древнего облика города. Сначала они разбили мемориальный парк на высоком берегу Упы, где когда-то стояла крепость, упоминавшаяся еще в 1380 году в новгородской летописи, а потом восстановили и саму крепость. Сохранились также и другие старинные здания и архитектурные памятники. Анастасов монастырь, возведенный в XVI-XVII веках, разрушенный в годы революции и восстановленный в середине 21 века, Богородица Рождественская церковь, дом купца Курдюмова, здание городской управы, дом князя-писателя Адоевского, а также старинные, мощенные камнем и асфальтом улицы и переулки, по которым, как и 100, и 200, и 300 лет назад, любили прогуливаться жители и гости города. На одной из улиц его центральной части, носящей имя Маши Порываевой, стоял и дом Филиппа Ромашина, насчитывающий более полусотни поколений. Дом этот, конечно, претерпел изменения, перестраивался и достраивался, но русский дух сохранил, дух доброты, улыбки, любви и гостеприимства. Конечно, он охранялся, имея встроенные системы защиты и ограничения доступа, с тех пор, как его владелец стал директором УАЗ. Однако все его интересы, убранство, архитектурные линии остались теми же, неся на себе печать старины и дружелюбного отношения к людям. Командор погранслужбы Игнат Ромашин прибыл в дом родителей ранним утром 7 апреля по вызову отца. Филипп встретил его в прихожей, одетый в рабочий уник официала службы, молча обнял и повел в свой кабинет. «Мама еще спит?» – тихо спросил Игнат. «Спит, не буди», – отозвался Филипп. «Она поздно легла». «А вот и не сплю», – раздался женский голос, и в коридор из спальни вышла Ларика в халате, совершенно седая, но почти не потерявшая красоты и женственности в свои 90 с лишним лет. «Здравствуй, сынок». Они обнялись. «Надолго к нам?» Игнат посмотрел на отца, тот покачал головой. «Боюсь, времени на разговоры у нас не будет. Но хоть чаю-то попьем вместе?» «Кофе, мамуля», — улыбнулся Игнат. «Принеси в кабинет», — попросил жену Филипп. «Мы пока поговорим о делах». А Ларика с извиняющей улыбкой кивнула. Она давно привыкла к такому ритму жизни мужа, почти не оставлявшему времени на отдых и личную жизнь, и поспешила на кухню. Отец и сын, похожие вследствие возраста друг на друга как братья, уединились в кабинете директора УАЗ, где стояли вериал Инка и консорт-аппаратура связи со всеми службами управления. Стены кабинета были обиты натуральными сосновыми планками и, казалось, светились изнутри. «Контроль-1», — позвал Филипп, закрывая за собой дверь. «Все спокойно», — отозвался координатор службы наблюдения. «Уровень эксклюзивной негативности 0,3, фон ламинарный». Это означало, что за домом Ромашина ведут наблюдения и другие заинтересованные силы. Филипп, конечно же, знал, что это за силы, собственная служба безопасности правительства, но в обычном режиме. «Что случилось?» — спросил Игнат, присаживаясь на край диванчика. Одет он был также в серо-голубой уник официала погранслужбы. «Зачем ты вызвал меня сюда? Боишься прослушки?» «Не боюсь, но опасаюсь», — проворчал Филипп. «Наблюдатель подбирается к управлению, и я не исключаю, что он уже установил свою микротехнику контроля. А вызвал я тебя по причине тебе известной. Разобрался, каким образом коги погранслужбы, атаковавшие мантоптерское корыто, оказались в руках террористов». «Расследование зашло в тупик», — поморщился Игнат. «Мы выяснили, что на транспортную базу номер 7 на Ганимеде заявились инспекторы криминальной полиции, предъявили карт-бланш и забрали два кога. А когда мои следопыты попытались пойти дальше в деле расследования инцидента, их не пустили. Может быть, ты поспособствуешь?» «Управление криминальной полиции мне не подчиняется», — покачал головой Филипп. «И с ее руководителем я не дружу, тем более, что он дружен с Мехти». «Плохо дело. Так мы никогда не выйдем на исполнителей теракта. Главное — выяснить заказчика, доказать, что он связан с наблюдателем. Только тогда я смогу встретиться с премьером и выложить на стол наши козыри». Игнат помолчал. «Как идут дела у Кузьмы? Что-то он домой не звонит. Денис волнуется». «Работает парень. Бьется головой о стену ТФ-теории. Пока безрезультатно. Малый Паньтау не оправдал наших надежд, но у нашего парня появился стимул».